Итак, мы продолжаем наш семинар, и мы продолжаем обсуждать город Масаду. Только что мы поговорили об истории Масады, а теперь я вам покажу фотографии с этого места, чтобы вы увидели, как это все выглядело. Вот так вот выглядит вид на Мертвое море от Масады. Вы можете увидеть на этой фотографии, вот здесь вот внизу, такое образование. Сейчас, особенно когда я сделаю чуть посветлее, вы сможете это увидеть. Вот так вот. Видите такой квадратик вот в этой части фотографии? Это остатки, судя по всему, судя по внешнему виду, это остатки римских укреплений. То есть римляне, когда они осаждали какой-то город, ну, в общем-то, и другие армии также делали, они возводили укрепления, то есть там могли располагаться солдаты. Вот. Дальше, если вы подниметесь на высоту Масады, позвольте мне, прежде чем это сделать, я вам покажу сейчас еще, как, насколько высоко это все было. Вот Масада располагалась на такой горе. Вы видите, что эта гора с данной стороны, со всех сторон практически, вот как мы сейчас смотрим на эту гору, она неприступная. И вот небольшая полоска, такая более светлого цвета, вот здесь вот это есть Швиль-Ган-Нахаш, точнее, нет, не здесь, извиняюсь, это другая тропка, вот полоска более светлого цвета, вот здесь вот это Швиль-Ган-Нахаш, то есть путь змеи, видите, он извивается, идет таким вот образом, и вы можете подняться и проникнуть с этой стороны на высоту крепости. Крепость очень большая, на очень высокой горе, как мы уже сказали, и подниматься придется очень долго. Вот как вы думаете, сколько... Интересно оценить просто, насколько вы способны пространственное воображение использовать и угадывать размеры. Вот как вы думаете, сколько времени должно уйти, чтобы подняться по этой тропке? Час, два, три. Ну, хорошо, ладно, у вас, в принципе, достаточно реалистичные прогнозы. Нам сказали, если кто-то поднимется по этой тропинке за час, значит, вы в хорошей форме. Вот. И мы решили устроить такой эксперимент. В принципе, здесь можно подняться на фуникулёре. Фуникулёр начинает работать в 8 утра. И на фуникулёре подъем занимает, ну, 5 минут или даже того меньше. Но если вы будете подниматься своим ходом, то вот если вы за час подниметесь, то вы в неплохой форме. И некоторые наши старички, которые были вместе с нами на экскурсии, они тоже решили такое восхождение совершить, покорить Масаду, так сказать. И они отправились часа за полтора или даже больше. А некоторые из них взяли с собой завтрак и, поднявшись до половины, сели отдохнуть, позавтракали там, потом пошли дальше подниматься. Вот, я решил устроить эксперимент, за сколько же мне удастся добежать до вершины Масады. И, распрощавшись с нашей небольшой группкой, я побежал вперед, вот, и бежал-бежал по этому пути. Он, в принципе, вот эта вот дорога, там на ней во многих местах выложены ступени, особенно наверху. Ну, это древние тоже ступени, они уже все разломанные, потертые. И я сначала бежал, потом, когда чем дальше продолжался этот подъем, тем медленнее становился мой шаг. Я потом уже начал упираться руками в колени, чтобы просто легче было подниматься, но заставлял себя двигаться с той скоростью, с какой только для меня было возможно. По пути где-то на серединке, наверное, мне встретилась группа туристов, студентов, ну, возраста где-то колледжа, такие молодые достаточно молодежь. И они идут, все изнывают, там говорят, сколько там еще осталось спускаться? Я говорю, ну, наверное, еще где-то миля. Вот они, ой! Вот, я бежал наверх и думал, ничего себе, ой! Это было, я 7:30 примерно выбежал, и уже в это время солнце палило нещадно, очень жарко было, вот. И в результате у меня получилось подняться за 26 минут. 26 минут, да. Но потом я на некоторое время был выведен из строя. Я не был готов к таким неожиданным физическим нагрузкам. Вот. Ну, опередил фуникулер, можно сказать. Теперь вернемся к началу. И вот когда вы подниметесь наверх, то вы увидите вот такую вот картину. Это остатки древних сооружений. Видите, что это ступени, они тоже древние, тоже что похоже, да, судя по тому, что они такой неровной формы. Вы можете увидеть, что многие постройки вот в этой области, в области крепости, они частично восстановлены. Ну, например, вот эта вот постройка, видите, судя по тому, что у нее очень ровные стороны, она, скорее всего, восстановлена. И так действительно часто делают археологи. Они обнаруживают самый низ основания какого-то здания, а потом из лежащих рядом камней они начинают реконструировать и возводят стены еще на небольшую высоту для того, чтобы зрителям, туристам было более понятно, как это выглядело. То есть это специальный такой вот прием, который используют. От Масады мы можем посмотреть, опять же, еще раз в сторону Мертвого моря. Такая вот картина открывается перед нами. На одном из углов этой крепости можно увидеть вот такое вот здание, остатки древнего здания. Это, как вы думаете, что это такое? Ну, башня. А какой цели она служила? Метеослужба, кто-то предположил. Близко к погоде, да. Это была баня. Вот так вот она была устроена. Ирод вообще, как вы помните, он очень любил роскошный образ жизни, который был воплощен в римских и греческих идеалах. И он считал иудейский, еврейский образ жизни, особенно таких строгих евреев, строгих взглядов. Он считал его, конечно, варварским. Вот, и старался. Одна из задач Ирода – это привить римскую культуру иудейскому населению. И вот он даже не только в крупных городах, но и даже в своей крепости, Масаде, которую он, кстати, хотя он никогда ее не использовал как крепость, но он планировал это делать в случае необходимости. И поэтому он заблаговременно позаботился о том, чтобы его пребывание в этой крепости в случае необходимости было приятным. Вот, он построил там в том числе и такую вот баню. А как выглядела древняя баня? Древняя баня выглядела таким вот образом. Это схема, на которой я сейчас вам покажу. Это вам будет интересно тоже представлять для истории. Вот на этой части здания, видите, вот эта вот часть там колонны, открытое помещение, открытая площадка, это вестибюль. Отсюда люди заходят. Тут они могут оставить свои вещи, тут они могут просто сидеть, беседовать друг с другом. Потом они заходят в первую комнату. Это первая комната, холодная, так называемая комната. В ней, как правило, находится бассейн для ног. И можно сполоснуть ноги и омыться, прежде чем вы пойдете дальше. Здесь же можно было переодеться в банные одежды. Вот. И дальше вы проходите в теплую комнату. Теплая комната, она нагревается, она не имеет своего собственного отопления, но она нагревается из-за того, что воздух из горячей комнаты просто через открытую дверь туда постоянно по чуть-чуть проникает, и она становится более теплой. Когда вы омылись и зашли в теплую комнату, здесь нужно немножечко посидеть, чтобы привыкнуть к этой более теплой температуре. И потом, когда вы привыкнете, вы можете уже попасть в большую комнату, горячую комнату. Она самая большая, потому что она предназначается для того, чтобы именно здесь проводить больше всего времени. А вот эта вот горячая комната, она нагревается следующим образом. Обратите внимание вот на эту выемку, вот здесь вот. Это отверстие печи. Огонь печи разжигался под полом, и этот пол был приподнятый на сваях. Таким образом, где-то примерно на расстоянии метра он находился от низа, и вот под ним разжигался костер. И горячий воздух от этого костра, он нагревал пол, и кроме того, во всех стенах были полые керамические трубы. Вы их увидите на дальнейших фотографиях, эти полые керамические трубы, по ним тоже воздух снизу поднимался горячий и нагревал стены. И можно было сидеть на скамеечках, которые ставились вокруг стен по периметру, и можно было плескать воду непосредственно на стены, и она потихонечку испарялась и создавала, окутывала всю комнату клубами дыма. Вот такая вот древняя римская баня. И, как вы знаете, римляне по своему обычаю, они ходили в баню каждый день. И многие римляне, они устраивали в банях братские советы. Вот, но не братские советы, а всякие государственные дела решались тоже зачастую в банях. В банях составлялись заговоры, вот. В банях заключались сделки, принимались какие-то важные решения зачастую. Вот. И вот здесь вот теперь уже от схемы перейдем к реальности. Вот такую картину археологи обнаружили при раскопках этой бани. Чем она интересна? Она интересна тем, что, во-первых, сохранилась мозаика на полу, да, вам не очень видно, всегда забываю об этом, на полу сохранилась мозаика, вы видите, что она достаточно четкая такая, разных цветов, двухцветная мозаика. Римляне очень любили использовать геометрические узоры на полу, очень часто создавая иллюзии, вот, и здесь тоже использован такой геометрический узор. Ирод делал многое, вот особенно в бане, в том, что касалось бани, делал по западному, по римскому образцу. И на стенах сохранилась такая вот штукатурка. Интересно, что эта штукатурка, вы видите, разноцветная. Когда мы смотрим на большинство археологических раскопок, мы видим голые камни, и нам кажется все настолько разбитым и мрачным. И у нас такое складывается впечатление, что и жизнь в древние времена была разбитой и мрачной. Ну ладно, из камней сложили там себе какое-то грубое жилище, и вот эти грубые камни, и все. Но на самом деле нет, это покрывали, все эти камни покрывали снаружи и звездкой, так же, как и мы делаем это в настоящее время. Кроме того, их покрывали разными цветами глазури. И вот эта вот глазурь, она была очень красивой, она была очень яркой. Если за 2000 лет, почти за 2000 лет, вы видите, какие краски она сохранила, то вы можете себе представить, как она выглядела первоначально. Вот. А это тот самый бассейн в холодной комнате, в котором вы могли ополоснуться перед тем, как идти дальше в теплую комнату. А вот это уже мы проникли в горячую комнату, и вот вы видите устройство. То есть не видите, но сейчас увидите вот так вот. Видите, устройство древней бани. Видите такие вот колонны, на которых стоит пол. Вот здесь видна очень хорошо эта колонна, да? Вот. Пол был приподнят примерно на полметра, на метр. Вот это вот отверстие, через которое подбрасывались дрова в горящий костер. И от горящего костра воздух нагревался, поскольку здесь был относительно закрытый воздух, он нагревался. И потом в стенах вот здесь, вот вы видите, проложены керамические трубы, и они полые. Они между собой все соединяются, внутри полые. То есть по ним тоже проходит горячий воздух и нагревает стены этой бани. Далее Ирод построил в Масаде не только баню, но он построил и свой дворец. Это вид от другого конца крепости, от северного угла крепости в сторону Мертвого моря, ну и немножечко чуть-чуть повернутый вдоль Мертвого моря. И внизу мы видим следы укреплений римских. Мы видим, что вокруг крепости идут, сохранились следы построек, следы древних стен, которые римляне воздвигали, и которые, следы которых как бы остались. Вот тоже с этого угла вы видите римские укрепления, к которым подходили вот эти вот стены. Конечно, стены уже разрушились, но от них осталось какое-то основание, и это теперь видно здесь. А вот в этой части вы видите дворец Ирода, который был чуть ниже, на более нижнем этаже этой крепости. Интересно, что у Ирода была своя персональная баня. Та баня предназначалась, которую мы видели до этого, это была общественная баня, она предназначалась для жителей крепости, для защитников крепости. А это у Ирода во дворце, в его дворце была личная баня. Кстати, сикарии, которые захватили эту крепость и поселились на ней, они ненавидели, конечно же, все то, что Ирод собой олицетворял, и в частности, они ненавидели эти бани, и они их не использовали, потому что они придерживались других нравственных принципов, и римские бани казались им институтом, учреждением разврата. Вот. Но, тем не менее, они сохранились до наших дней. Вот еще одна фотография, где вы видите следы римских укреплений. Вот здесь вот вокруг крепости Масада. такие вот мышки. Гарик, это съедобно. Вот. Да, я так думаю. Это такой вот, забыл, как называется эта птица. Наверное, дрозд, да. Starlet, по-моему, кажется, по-английски. Вот, ну, наверное, да, наверное, дрозд что-то. Вот я сейчас точно не помню. Но вот она такая была смелая и даже, можно сказать, наглая. Она сидела рядом с нами, совершенно ничего не боясь, вплоть до того, что она практически на руки садилась. Вот, по-видимому, ее все туристы прикармливают, и она уже ждет, а где? Ну и? Мы смотрим теперь от дворца, который находился на северной оконечности этой крепости, в обратную сторону, то есть в южную сторону. Мы видим следы вот этой бани, вот это вот сооружение. И потом там другие были постройки, в которых люди жили, в том числе хранилища. Вот какие-то из этих построек могли быть хранилищами, зерна в частности. Как я уже упоминал, римляне обнаружили зерновые хранилища полными, наполненными зерном, когда они пришли, и иудеи специально не уничтожили это, хотя вроде бы они знали, что это достанется вражеской армии, но они специально не уничтожили для того, чтобы показать, что они совершили самоубийство не из-за отчаяния. Здесь вы видите схему, еще одну схему, которая показывает устройство самой крепости. Наверное, вот так вот будет лучше. А вот как устроена система водоснабжения крепости. Вот это холм, на котором располагалась Масада. Вот с той стороны было Мертвое море, с этой стороны, это противоположная сторона, здесь дальше идут горы. И вот это вот самый пологий доступ к крепости, который только существовал. Вот этот вот холм, это тот холм, на котором римляне впоследствии, который они достроили, они его повысили на несколько десятков метров, для того, чтобы он стал более близко, вровень с вершиной Масады, и тогда уже на нем они установили, на этом возведенном холме, они установили свои катапульты, откуда бросали камни. И, кстати, вот с этой стороны крепости вы увидите до сих пор очень крупные камни лежат, это камни-катапульт. А вот здесь вот Ирод еще задолго до взятия этой крепости, до осады этой крепости римлянами, задолго он устроил такую вот систему водоснабжения. Он прокопал в стенах этой горы, прокопал пещеры, которые стали цистернами, накапливающими воду. И вот от этого холма, учитывая рельеф местности, он прокопал дополнительные рвы, которые вели воду к двум этажам цистерн. Вот отсюда вода стекала и попадала в такой вот ров, который вел ее к этим цистернам. И отсюда вода попадала в другой ров и накапливалась в этих цистернах. Поэтому вы можете увидеть, исходя из этого, что цистерны действительно в течение сезона дождей наполнялись водой, и иудеи были готовы в этой крепости до конца переждать лето и дождаться следующего сезона дождей, и воды у них все равно было бы достаточно. Мы, кстати, проводили такой эксперимент. Вот эта вот схема таким образом работает, что вы можете налить кружечку воды из находящегося рядом крана и начать лить воду вот на этот пригорок. И отсюда вы увидите, как вода потечет по вот этим вот образованием, и как она будет заливаться в цистерны. Но, правда, она сделана так, чтобы потом вытекала она. И вы видите, что да, вода туда внутрь попадает. А вот это те самые камни, уже не от пращи, как мы привыкли видеть. Такой камешек в пращу, наверное, не очень удобно было бы класть. Это камни от катапульты, которые, ну, разумеется, они не так вот падали, но их собрали. Их собрали с этой территории, сложили в одну такую вот горочку. Это камни, которые сюда реально кидали римляне. Когда-то вот этот камень летел, возможно, кого-то пришиб и в стену, наверное, попал. И следы старых построек. Мы видим, что это камни летели со стороны противоположной Мертвому морю. Мертвое море вот там, он у нас находится. Вы видите легкую дымку над Мертвым морем. И теперь уже мы повернулись от Мертвого моря и смотрим на запад в сторону холма. Вот это тот холм, с которого стекала вода, наполнявшая цистерны этой крепости. И это тот холм, который римляне достроили. Сейчас, конечно, из-за влияния погоды, это дожди и ветра, вот этот вот холм уже подвергся действию эрозии, и он стал значительно более маленьким. Наверное, он вернулся к своей, более-менее вернулся к своей первоначальной высоте. Но римляне, и здесь чуть-чуть остались какие-то следы вот дополнительных насыпей, да, римляне насыпали этот холм, сделав его больше, он, наверное, должен был все-таки повыше еще быть, и на него были установлены катапульты, которые... Представьте себе, что вот там вот римские войска вас окружили, отовсюду римские воины, вся, по всей территории кишат, как муравьи, римские солдаты, а здесь стоят страшные орудия, катапульты, и камень летит оттуда огромный в вашу сторону, и вы спешите от него увернуться. Вот достаточно страшная картина, которая позволяет вам немножечко представить себе древнюю войну. Здесь археологи не только откопали стену и чуть-чуть ее достроили, но они ее покрыли и звездкой для того, чтобы показать вам, что древние стены тоже бывали ровными, что то, что вы видите на раскопках, это не есть то, как выглядели города. Вот такими вот были тоже красиво отделанными эти стены. Они еще снаружи покрывались нередко красками, глазурью или просто белой побелкой, так что они были ровными, красивыми. И вот еще раз взгляд на саму эту крепость снизу, насада. А есть ли вопросы? Сикарии – это радикальная иудейская группировка, которые стремились бороться с римлянами, как с захватчиками, боролись за освобождение Иудеи. Они были, с одной стороны, чрезвычайно религиозными людьми, но это можно сказать, что это такие религиозные экстремисты, которые стремились не только религиозным принципам следовать, но и насаждать эти религиозные принципы силой меча. Вот это на Востоке нередко бывало, потом Мухаммед это повторил. Вот это то же самое и сикарии. Ну, не то же самое, но вы понимаете, да, в таком ракурсе. В принципе, зелоты – это более широкое, наверное, наименование, которое относится ко всем тем иудейским группам, которые боролись за исполнение пророчеств либо силой оружия, либо политическими методами. Еще вопросы? Ирод по национальности был наполовину иудей, наполовину идумей. Более подробно об Ироде у вас есть специальная глава на странице 125. Ирод Великий и его династия. Вы здесь найдете не только династию с разными там именами сыновей его и других известных отпрысков, но и вы найдете довольно-таки интересные выдержки из книги Иосифа Флавия «Иудейские древности», которые иллюстрируют характер Ирода Великого. И здесь вы много найдете информации об этом человеке. Но мы не будем об этом говорить сейчас во время семинара, поскольку у нас на это не достанет времени. А есть ли еще вопросы? Нет, тогда мы переходим к следующему региону после Мертвого моря. Это Арава. Я уже говорил вам, что в Ветхом Завете слово «Арава» применяется к районам выше Мертвого моря, севернее Мертвого моря. Но в современной географии израильтяне называют словом «Арава» регионы ниже Мертвого моря, южнее Мертвого моря. «Арава» – это одно из слов, которое обозначает пустыню. И здесь это действительно местность весьма пустынная. Вы сможете увидеть на этой спутниковой фотографии рельеф данной местности. Вы видите, что вокруг, со всех сторон, с востока и с запада, Арава окружена горами, но в середине, между этими горами, то есть вот по долине разлома, действительно, рельеф местности сглаживается, он имеет вид долины, и выходит это... долина к Красному морю непосредственно. Вот залив Акаба. Вы помните, что Красное море имеет два залива, Суэцкий залив и залив Акаба. Вот это вот залив Акаба, то есть правое ушко, так сказать, восточное ушко Красного моря. Если Красное море представить в виде зайца с большими ушами, так оно и есть, то левое ухо будет Суэцкий залив, и правое ухо – это залив Акаба. Он так называется по наименованию центрального города, который находится уже сейчас на территории Иордании, но дает наименование всему региону. Это город Акаба. Из еврейских городов здесь, пожалуй, один город, который, еврейская территория, она выходит к Красному морю буквально маленьким узким уголком. Всего лишь несколько километров тянется территория евреев здесь, и южнее них по Красному морю начинается уже территория Египта. А вот с другой стороны, с противоположного края, это территория Иордании. И вот небольшой городок, который стоит на побережье Красного моря с территории Израиля, это город Эйлат. Эйлат был бы совершенно пустынным городом, если бы он не лежал рядом с морем и не был курортом. Вряд ли бы здесь жило очень много людей, но это курортный город, и таким вот образом он искусственно поддерживается, его очень интенсивная жизнь. Это получается крупный такой центральный город, очень современный, современные гостиницы построены. Основное направление этого города – это, конечно, туризм, гостиничный бизнес. Когда-то город Эйлат, в принципе, это наименование в Писании упоминается в третьей книге царств, 9 глава. Там говорится: «Царь Соломон также сделал корабль в Эцион-Гавере, что при Элафе». Вот так вот в синодальном транслитерировано. Но это то же самое название, что и Эйлат. И вы видите, что хотя Эцион-Гавер в настоящее время не существует, но когда-то считается, что вот этот вот город рядом с Эйлатом вот здесь вот располагался, и во времена империи Соломона он был частью территории Израиля. Империя Соломона простиралась вплоть до Красного моря. Это один из немногих периодов в истории Израиля, когда израильтяне доходили до Красного моря. Вот. Ну и сам Эцион-Гавер, он упоминается несколько раз. На южной территории, вот на этих южных широтах Аравы, располагается интересный такой парк. Сейчас я постараюсь вам его показать. Этот парк проиллюстрирует вам характер местности в данной области. А вот такая вот местность, пустынная. Это не песчаная пустыня, в Израиле нет песчаных пустынь, но местность пустынная, вот такая глинистая почва. Здесь же находятся горы, и вы можете увидеть, что горы эти красноватого цвета. Это свидетельствует о наличии определенных соединений металлов, в частности меди в этих горах. И действительно, в этих горах с древнейших времен добывали медь. Медь добывали там еще египтяне. Но и растения там кое-какие есть. Да, Гарик, это несъедобное. Мы поднимаемся в горы и видим такую интересную картину. Вот. Видите, что здесь? Следы древних рисунков, которые имеют характерное очертание. Вот вы видите, что такое расположение. Шагающие ноги, развернутые плечи, направление головы вперед. Это характерно для живописи какой страны? Египта, естественно. Вот они, египетские рисунки. Вот как я смотрю сейчас на экране это не очень хорошо видно. Все равно все-таки из-за того, что проектор, он не передает все краски и не очень хорошо, не очень качественно передает изображение. А поэтому вам не очень видно. Вот я на экране своего компьютера, я вижу более отчетливо очертания головы, очертания двух ног, очертания одежды, очертания согнутой руки, то есть вот все то, что характерно для египетской живописи, египетских рисунков. Это вид от горы на данную местность, такая вот большая местность. Все горы. И там же мы обнаруживаем такую интересную вещь. Мы обнаруживаем следы древнего храма. Видите такие выемки в стене? Сейчас я еще посветлее сделаю, чтобы вы на стену смогли посмотреть. И вот, вот так вот вы эти выемки увидите более отчетливо. Вот здесь вот. Вы уже с такими выемками встречались в Кесарии Филипповой, где они были в языческих храмах. Действительно, здесь стояли символы языческих богов или возжигались какие-то светильники в честь языческих богов. Это вот египетский храм в этом городе древнем Тимпе. Тимне, извиняюсь, в этой древней Тимне. Вот. Там же в настоящее время рядом с этой территорией расположен очень интересный парк, где постарались воспроизвести скинию. Я думаю, вам будет интересно посмотреть, как выглядела древняя скиния. Они постарались при воспроизведении этой скинии сохранить, насколько возможно, все древние детали, то есть сохранить цвета, сохранить материалы. Ну, конечно, там, где золото, они не золото используют, но просто какие-то металлы, напоминающие золото, то есть покрашенные, но все равно вы можете просто составить какое-то впечатление. Вот этот вот ковчег Завета, так они представили, в котором хранилось, под крышкой которого хранилась чаша с манной, расцветший жезл Аарона и скрижали Завета. Это жертвенник, под которым, под сеточкой которого разжигался костер, который сжигал жертву. И вот вид на саму скинию. Вы видите, что во дворе скинии, снаружи скиния была обнесена забором, который был тоже увешан тканями. Внутри стояла вот такая вот скиния, которая соответствовала Иерусалимскому храму. В ней было два отделения, святое и святое святых. Перед скинией стоял жертвенник. Вы видите приблизительный размер жертвенника. И рядом стоит человек, так что вы можете увидеть размеры этого жертвенника, они постарались соблюсти. Внутри этого жертвенника, вы видите, продеты в отверстия, продеты шесты, потому что за эти шесты брались левиты, которые носили этот жертвенник. Вот так вот они сделали роги жертвенника. Вот этот передвижной жертвенник, он был металлический. Дальше здесь была сделана чаша для омывания. Таким образом, перед тем, как войти в святое, человек должен был вознести в жертву и омыться. Это свидетельствовало то, что доступ к Богу существует только через жертву. С древнейших времен это напоминало людям о том, что человек виновен перед Богом. И если он столкнется со святым Богом, то Бог должен будет его наказать, и возмездие за грех – смерть. Поэтому за жизнь человека должна быть принесена другая жизнь, чтобы человек был помилован. И ветхозаветные жертвоприношения, они лишь указывали на будущее, на будущую жертву, потому что жертвоприношения животных, конечно же, не угодны Богу. Они не решают проблемы, это только лишь символические приношения, в то время как история ждала одного жертвоприношения, которое будет угодно Богу и которое покроет грехи всего человечества. Это жертвоприношение самого Бога. То есть, когда Бог, второе лицо Троицы, сошел на землю, прожил человеческую жизнь и был принесен в жертву, принес в жертву сам себя, вместо нас, взяв на себя наши грехи. Вот. Но уже с древнейших времен жертвенник напоминал, что прежде чем войти в святое, прежде чем войти в присутствие к Богу, обязательно нужна жертва. Без жертвы невозможно прийти к Богу. Без Иисуса Христа нет пути к Богу. Как и Христос сказал, «Я есть путь, истинная жизнь». И дальше к Богу невозможно прийти грязным, потому что Бог святой, и у него есть свои моральные требования для человека, поэтому человек должен был символически омыться, очиститься. Только при омовении можно войти в присутствие Божье. Вот. И обо всем этом напоминали предметы скинии. Конечно, само устройство скинии тоже имело символическое значение. Цвета тоже имели какое-то символическое значение, цвета всех этих всех этих полотен. Вот так вот здесь показаны золотые столбы. И сверху, как скиния была накрыта вот этими шкурами, на которых изображались херувимы. И вот внутреннее устройство скинии, она была примерно такого размера, как вы видите, небольшая. А здесь показан левит в одежде левитской и священник. Первосвященник в одежде первосвященника, у него на груди такая вот табличка, на которой камни, 12 камней, символизирующих 12 колен Израилевых, такой вот светильник Менора, и стол с хлебами предложения. И вот здесь вот на золотых столбах тоже висит завеса, завеса святого святых. Невозможно было даже посмотреть через эту завесу. Только один раз в год первосвященник заходил сюда с кровью жертвенных животных, как вы помните. И на этой завесе были изображены херувимы. Но как они выглядели, никто не знает. Поэтому вот само изображение херувимов – это чисто символическое здесь. Но факт в том, что, как мы читаем, на завесе были изображены херувимы. Херувимы символизировали охрану Божьей славы. Сама Божья слава в книге пророка Иезекииля восседает на херувимах. И вот внутри, во святом святых, стоял такой жертвенник, у которого тоже были шесты, за которые брались левиты, чтобы его переносить. И вот вид на эту скинию сверху. Вот примерно так она выглядела. Есть ли вопросы? Ну, по-видимому, носили. Возможно, я не знаю, разбирался ли он как-то еще, либо просто вот так вот целиком вместе с той, с той решеткой его носили. Но всегда можно было... Кто сказал, что его должны были нести 4 человека, да? Здесь шесты показаны какие-то, да? Но это тоже не факт, что шесты должны быть именно такой длины. Шесты могли выступать... Более крупные шесты могли выступать достаточно далеко от жертвенника, и его могли нести, там же сколько левитов было, помните, десятки тысяч, да? 23 тысячи левитов было исчислено в книге чисел. Вот, поэтому этот жертвенник могли носить и 10, и 20, и 30 человек, в принципе. Вот, когда-то даже целые... Ну, не гаремы, конечно, но царя с царицей на их престолах тяжелых и то носили слуги. Вот, так что нести вот этот жертвенник это вполне, вполне возможно тоже. На повозку, да? Не, на повозку можно было ставить, просто жертвенник такого большого размера, я не знаю, ставился ли он на повозку. Я не припомню, чтобы Библия сообщала какую-то информацию на эту тему, поэтому... Не могу вот сейчас сказать, не помню такой информации, но в принципе ничто не запрещает его поставить на повозку, если это будет технически возможно. А скинию-то, скорее всего, потом все эти шкуры сворачивали, все шесты, они укладывались, конечно же, на повозки. Еще вопросы? Нет, если нет вопросов, то давайте мы скажем несколько слов о следующем регионе. Следующий регион. А, ну да, мы дошли до Красного моря, и я говорил вам, что есть разные теории в отношении того, через какую точку израильтяне перешли через Красное... В какой точке израильтяне перешли через Красное море. И... Чаще всего высказывается предположение, что этот переход состоялся в районе Суэцкого залива, то есть западного ушка Красного моря. И вполне возможно, я уже высказывал предположение, что рельеф местности, границы береговой линии были другими 3500 лет назад, поэтому вполне возможно, что территория была... Этот Суэцкий залив простирался дальше, и территория была больше затоплена к северу, и поэтому переход, вполне возможно, состоялся в тех местах, которые сейчас и вовсе не содержат воды, может быть. Но были интересные предположения, высказанные о том, что переход мог состояться через залив Акабы. И не в этом, правда, месте, а более дальше к югу. И делались подводные съемки. Мне довелось посмотреть фильм как-то об этом. И вот эти вот подводные съемки показывают, что там, но на дне Красного моря дно усеяно практически очень интересными образованиями такими, которые очень сильно напоминают колеса колесницы и торчащие из них шесты. То есть буквально округлое такое, вот прям камера показывает, на дне лежит округлое такое образование. Точнее, это уже кораллы. Это кораллы растут таким вот образом, но они растут же на чем-то, да? И форма кораллов совершенно неестественная, она явно искусственного происхождения. То есть колесо, балки и вверх втулка. Потрясающе. Вот. И авторы того фильма, они считали, что именно в этом месте, в районе Акабы, состоялся переход через Красное море. И это действительно достаточно глубокий участок. Это потрясающее тогда было бы по своему масштабу чудо. И в таком случае гору Синай следовало бы искать не на территории Синайского полуострова, а с восточной стороны залива Акабы. Но это лишь предположение. Есть тоже и контраргументы против такой версии. Поэтому все это до сих пор остается только предположениями. Вы знаете, есть такой термин немножечко саркастический. Вот знаете, как слово «археология» пишется по-английски? «Archaeology» пишется через «A-R», потом CH, да, то есть через CH. И вот это вот CH, это изображает древнюю букву хи греческую, да, архе, древняя. Вот. А знаете, как пишется ковчег? Арк. A-R-K. Ковчег. Ковчег Завета, арк. Вот. Есть такой немножечко саркастический термин archaeology через K. То есть археология не как наука о древностях, а археология как погоня за ковчегом. Вот таким шуточным термином называют археологи тех своих собратьев, которые гоняются за сенсацией. В частности, желают найти ковчег, желают найти Ноев ковчег, желают найти место перехода, ну, Содом и Гоморру, место перехода через Красное море и так далее. Вот, и зачастую, почему это стало таким, обросло таким сарказмом? Потому что было огромное количество разных предположений, разных сенсаций, которые выдавались в литературе, которые пускались на широкую публику, и снималось огромное количество научно-популярных фильмов, которые развивали разные теории и гипотезы, друг другу противоречащие в отношении того, что вот мы нашли Ноев ковчег вот на этой горе, вот мы нашли следы вот здесь. Вот. И, конечно, умелый режиссер может все это преподать так, что из какой-то информации, из какой-то тени, на которую дерево отбрасывает или гора отбрасывает на землю, он может создать уже целую теорию и там всякие доказательства. Вот, это все было уже, поэтому возникло такое разочарование в поиске этих вещей. Но, тем не менее, я считаю, что поиск места перехода через Красное море это, конечно, интересный момент, но вряд ли здесь поможет археология. Все-таки 3500 лет назад, если только вот действительно как-то кораллами это не обросло, то вряд ли какие-то следы от перехода могут остаться. Вот, деревянные колесницы, если даже там останутся какие-то металлические части, это все должно быть затянуто илом, все скрыто. Поэтому мне представляется очень маловероятным все это, с одной стороны. С другой стороны, кто сказал, что следы колесниц, даже если это колесницы действительно, кто сказал, что следы колесниц – это единственный способ попадания колесниц на дно моря, это переход египетской армии, там, потопление египетской армии. Как насчет того, что на кораблях могли перевозиться колесницы, и эти корабли могли попадать в шторм, или также в какой-то битве быть затоплены, вот, и эти следы колесниц могли оставаться тоже на дне. Так что это все очень, как вы понимаете, все очень зыбко и сложно. И теперь мы переходим к следующему продольному региону, это Заиорданская плата. Основные регионы Заиорданского плата у вас обозначены в учебных конспектах. Это гора Ермон, Верхний Голан, Нижний Голан, он же Васан, Голан, голландские высоты, они же в Ветхом Завете называются Васан, упоминается много раз эта область. Дальше Галаад, нижний Галаад, Галаад, верхний Галаад, Галаад. Обратите внимание, что здесь как бы перевернуто немножечко. Верхний Галаад, нижний Галаад, а здесь нижний Галаад, верхний Галаад. Почему так? Ну, потому что вот эта вся территория, это более низменная территория, более равнинная, а здесь более высокие горы. Ближе к горе Ермон, верхний Галаад, более высокие горы. А дальше, чуть от нижнего Галаада, вот здесь вот тоже более высокие горы, это верхний Галаад. Потом, после реки Иавод, эти территории, кстати, эти территории, они отделяются одна от другой. Галаад от Голана отделяются рекой Ярмук, потоком Ярмук. Потом река Иавок отделяет территорию Аммона. Вот на этой территории располагался Аммон. Это не отряд милиции особого назначения. Народ с таким названием Аммон. Вот Маав дальше, чуть ниже, еще ниже, уже практически за рекой Заред, то есть за южнее, южной оконечности Мертвого моря располагался Эдом, и еще ниже здесь будет у нас Акаба. То есть практически до Акабы тянулась территория Эдома. Запомнить расположение этих народов помогает мнемоника Амеба. Амеба. А-М-Е, да? Амеба. Амон, Маав, Эдом. Ну, Аба можете расшифровать как берег Акабы. Вот, Амеба. И запомнить таким вот образом. А про гору Ермон мы уже немножечко говорили. Я и фотографии вам показывал. В частности, вот эта вот фотография у нас фигурировала. Также здесь приводится информация о том, где в Библии упоминается Васан, он же Галаан, где упоминается Галаад. И небольшая информация историческая о народах Аммона, Маава и Едома. Фотографии больше я пока что не разместил. Кстати, наверное, стоит здесь, может быть, поместить фотографии из Петры. Вот. Но теперь мне хотелось бы перейти, перелистнуть несколько страниц и перейти к последней теме, которая чрезвычайно важна. Опять же, остальное вы сможете прочитать сами. Здесь, в принципе, все достаточно понятно. А вот Иерусалим, город трех религий, город, который несет в себе так много исторических событий, так много свидетельств об исторических событиях, этот город обязательно нужно рассмотреть, и я обещал вам, что мы его рассмотрим отдельно. На странице 128, на странице 128, тема 17, Иерусалим сквозь века. До сих пор есть ли какие-то вопросы? А у нас во сколько должен быть перерыв? В 2, прямо сейчас, да? Давайте тогда сейчас сделаем перерыв.